Итак, рост этого человека, шеф мельком взглянул на стоящего Анисия, 2 аршина и 6 вершков. Природный цвет волос светлый, черные труднее поддавались бы маскировке. При этом волосы, вероятнее всего, ломкие и обесцвеченные на концах от частого употребления красителей. Глаза серо-голубые, довольно близко посаженные. Нос средний, лицо неприметное, совершенно заурядное. Такое трудно запомнить и выделить в толпе. Этого человека часто должны путать и принимать за кого-то другого. Теперь голос. Им пиковый валет владеет виртуозно. Судя по тому, что легко переходит и на бас, и на тенор с любыми модуляциями, природный его голос – звучный баритон. Возраст угадать трудно. Вряд ли юн, поскольку чувствуется жизненный опыт, но и не в летах. Наш городовой скрылся в толпе весьма прытко. Очень важная деталь – уши. Как установлено криминологической наукой, они у каждого человека неповторимы, и изменить их форму невозможно. К сожалению, я наблюдал валета только в виде городового, а тот был в шапке. «Скажите, Тюльпанов, снимал ли граф треуголку?» «Нет», — коротко ответил Анисий, болезненно воспринимавший всякое обращение к теме ушей, в особенности неповторимых. «А вы, ваше высокопревосходительство, не обратили внимания, каковы были уши у герцога и Шпеера?» Долгорукий строго произнес. «Эраст Петрович, я генерал-губернатор Москвы, и у меня хватает иных забот, помимо разглядывания чьих-то ушей». Надворный советник вздохнул. «Жаль. Значит, из внешности многого мы не выжмем. Теперь черты личности преступника. Из хорошей семьи, даже английский язык знает. Превосходный психолог и талантливый актер, это очевидно. Редкостное обаяние, отлично умеет входить в доверие даже к малознакомым людям. Молниеносная реакция, очень изобретателен, своеобразное чувство юмора». Эраст Петрович строго взглянул на ведущего, не прыснет ли. «В общем, человек, безусловно, незаурядный и талантливый».
«Таких бы талантливых да на заселение в Сибири!» — буркнул князь. «Вы бы ближе к делу, голубчик, без похвальных аттестаций. Нам ведь господина Валета не к ордену представлять. Возможно ли его изловить? Вот что главное».
«Почему же невозможно? Все возможно», — задумчиво произнес Фондорин. «Давайте-ка прикинем, какие у нашего героя уязвимые места. Не то чрезмерно алчен, не то фантастически расточителен. Какой куш не сорвет, ему все мало. Это раз. Тщеславен, жаждет восхищения. Это два. Третье. Самое для нас ценное. Излишне самоуверен, склонен недооценивать оппонентов. Вот за что можно зацепиться. И еще четвертое. При всей ювелирности действий все же иногда допускает ошибки».
«Какие ошибки?» — быстро спросил губернатор. «По-моему, скользок, как налим, не ухватишь».
«Ошибок по меньшей мере две. Зачем граф сказал вчера при Анисии про кавалера Хризантем? Я действительно являюсь кавалером японских орденов Большой и Малой Хризантем. Однако в России их не ношу, ни перед кем ими не хвастаюсь. У прислуги про эти мои регалии тоже не выспросишь. Но настоящий граф Апраксин, как человек государственный и вхожий в сферы, еще мог бы выяснить подобные детали. Но пиковый валет откуда? Только из моего личного дела и формулярного списка, где перечислены награды. Мне, ваше высокопревосходительство, понадобится перечень всех чиновников секретного отделения вашей канцелярии. В особенности тех, кто имеет доступ к личным делам. Таких ведь немного, правда? Кто-то из них связан с валетом. Думаю, и в афере с лордом без внутреннего информанта не обошлось».
«Это невообразимо!» — возмутился князь. «Чтобы кто-то из моих подложил мне такую свинью!» «И очень запросто, Владимир Андреевич!» — встрял Ведищев. «Я вам сколько разов говорил! Расплодили дармоедов, вертихвостов всяких!»
Анисий, не утерпев, тихонько спросил. «А какая вторая ошибка, шеф?» Эраст Петрович с металлом в голосе ответил. «Та, что он здорово меня разозлил. Теперь к служебному у меня прибавилось личное». Он пружинисто прошелся вдоль стола, внезапно напомнив Тюльпанову африканского леопарда, сидевшего в клетке по соседству с незабвенной чимпанзи. Но вот Фондорин остановился, обхватил себя за локти и уже другим тоном, задумчивым и даже несколько мечтательным, произнес. «А не сыграть ли нам с господином пиковым валетом, Сирич Момусом, в его собственную игру?»
«Сыграть-то можно бы», — заметил Фрол Григорьевич. Да только где его теперь сыщешь? Или имеете какую-то догадку?»
«Не имею», — отрезал шеф, — «и искать его не стану. Пускай сам меня разыщет. Это будет вроде тетеревиной охоты на чучелка. Упитанную тетерку из папье-маше сажают на видное место, тетерев подлетает, пиф-паф, и дело сделано».
«Кто же тетеркой будет?»
— приоткрыл острый глаз долгорукой.
«Неужто мой любимый чиновник для особых поручений? Вы ведь, Эраст Петрович, тоже мастер на маскарады?»
До Тюльпанова вдруг дошло, что немногочисленные реплики старого князя почти всегда на редкость точны и к месту. Однако Эраста Петровича проницательность Долгорукова, кажется, ничуть не удивила. «Кому, как не мне, в чучелке подряжаться, ваше высокопревосходительство? После вчерашнего никому эту честь не уступлю».
«А как он на тетерку выйдет?»
— с живейшим любопытством спросил Ведищев. «Как положено, на тетеревиной охоте услышит зов манка, а в качестве манка мы используем его же, Момусова, средство. Человека, который привык всех обводить вокруг пальца, не так уж трудно провести и самого», — сказал шеф Анисию, когда они вернулись на Малую Никитскую и уединились в кабинете для разбора. «Ловкачу просто не придет в голову, что у кого-то хватит наглости перехитрить хитреца и обокрасть вора. И уж особенно он не может ожидать подобного вероломства от официальной особы, да еще от такого высокого ранга». Благоговейно слушавший Анисий решил было, что под официальной особой высокого ранга надворный советник имеет в виду самого себя. Однако, как показали дальнейшие события, Эраст Петрович метил куда выше. Высказав первый теоретический тезис, Фондорин на некоторое время замолчал. Анисий сидел неподвижно, чтобы, не дай бог, не нарушить мыслительный процесс начальника. «Нужно такое чучелко, чтоб у нашего Момуса слюнки потекли. А главное, взыграло честолюбие. Чтоб его манил не только большой куш, но и громкая слава. Неравнодушен он к славе». И шеф снова замолчал, обдумывая следующее звено логической цепи. Через 7,5 минут Анисий следил по огромным, видно старинным часам в виде лондонской башни Большой Бен, Эраст Петрович изрек. «Какой-нибудь гигантский драгоценный камень, скажем, из наследства изумрудного Раджи. Не слыхали про такого?» Анисий отрицательно помотал головой, глядя на шефа во все глаза. Надворный советник почему-то расстроился. «Странно. Конечно, та история была сохранена в тайне от широкой публики, но кое-какие слухи в европейскую прессу все же просочились. Неужто до России не дошли? Ах да, что ж это я? Когда я совершал достопамятное плавание на Левиафане, вы были еще ребенком». «На ком плавание? На Левиафане?» Не поверил своим ушам Анисий, живо представив, как Эраст Петрович плывет по бурным волнам на широкой спине сказочной чудо-юдо-рыбы-кит. «Неважно», — отмахнулся Фондорин. «Так, одно давнее расследование, к которому я имел некоторое отношение. Тут существенная идея. Индийский раджа и огромный алмаз. Или сапфир. Изумруд. Все равно. Это будет зависеть от минералогической коллекции», — пробормотал он нечто совсем уже невразумительное. Анисий захлопал глазами, и шеф счел нужным добавить, только яснее от этого не стало. «Конечно, грубовато, но для нашего валета, пожалуй, в самый раз. Должен клюнуть. Все, Тюльпанов, хватит глаза таращить. За работу». Эраст Петрович развернул свежий номер русского слова. Сразу нашел то, что искал, и стал читать вслух. «Индийский гость. Воистину не счесть алмазов в каменных пещерах, в особенности, если эти пещеры находятся во владениях Ахмад-хана, наследника одного из богатейших раджей Бенгалии. Принц прибыл в матушку Москву проездом из Тегерана в Петербург и прогостит в Златоглавой по меньшей мере неделю. Князь Владимир Андреевич Долгорукой принимает высокого гостя со всеми подобающими почестями. Индийский царевич остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах, а завтра вечером дворянское собрание устраивает в честь Ахмад-хана бал. Ожидается съезд всей лучшей московской публики, которой не терпится взглянуть на восточного принца, а еще более на знаменитый изумруд Шах-Султан, украшающий Ахмадову челму. Рассказывают, что этот гигантский камень некогда принадлежал самому Александру Македонскому. По нашим сведениям, принц путешествует неофициально и почти инкогнито, без свиты и помпы, Его сопровождают только преданная старая кормилица Зухра и личный секретарь Тарик-бей. Надворный советник одобрительно кивнул и отложил газету. Владимир Андреевич так зол на пикового валета, что санкционировал устройство бала и будет лично участвовать в этом спектакле. По-моему, даже не без удовольствия. В качестве шах-султана нам выдан ограненный берилл из минералогической коллекции Московского университета. Без специальной лупы отличить его от изумруда невозможно, а рассматривать нашу челму в специальную лупу мы вряд ли кому-нибудь позволим. Не правда ли, Тюльпанов? Эраст Петрович достал из шляпной коробки белую парчевую чалму с большущим зеленым камнем, повертел и так, и этак, крани засверкали ослепительными бликами. Анисий восхищенно причмокнул. Чалма и в самом деле была чистое загляденье. «А где же мы возьмем Зухру?» — спросил он. «И еще этот секретарь, как его? Тарик-бей. Кто же им-то будет?» Шеф посмотрел на своего ассистента, не то с укоризной, не то с сожалением, и Анисий вдруг сообразил. «Да вы что?» — ахнул он. «Эраст Петрович, не погубите, какой из меня индиец? Ни за что не соглашусь, хоть казните!» «Вы-то, Тюльпанов, положим, согласитесь», — вздохнул Фондорин. «А вот с массой придется повозиться. Роль старой кормилицы вряд ли придется ему по вкусу».